Скажет Тимофей, слово это верно, и всякое принятие достойно. Мы трудимся и боремся лишь потому, что возложили надежду на живого Бога. Он есть спаситель всех людей, особенно верных. На том настаивай и этому учи. Никто не должен пренебрегать тобой по причине твоей молодости. Ты же стань примером для верующих в слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте. До моего прихода читай людям Писание, наставляй их и учи. Не оставляй без внимания то дарование в тебе, которое ты получил через пророчество и возложение рук пресвитеров. Об этом заботься, этому посвяти себя, чтобы все видели твои успехи.
Мир всему. Евангельского отрывка, повествующего о Закхее, и далее отрывку о мытаре Фарисеи, о блудном сыне, о страшном суде, это все были чтения, возвещавшиеся во время воскресных служб. Со временем они были вытеснены другими службами и сместились на более ранние периоды. Но по сути своей они как раз предельно великопостные, потому что они все обращены к покаянию. Но мы с вами люди верующие, промысл Божий, понимающие, что в Церкви Христовой не все так просто и не все совершается по человеческой воле, но есть движение Духа Божия, наставляющего нас на всякую истину. И если так произошло, то в этом мы тоже должны увидеть особую божественную премудрость. Мы с вами сейчас уже Еще за месяц, за 4 недели, если быть более точным, до начала Святого Великого Поста, уже готовимся к главному постному поприщу, поприщу покаяния. И вот нам как раз этот пример покаяния сегодня и предлагается. Этот Закхей, как мы с вами слышали из евангельского текста, был старейшина мытарем. Говоря современным языком, это был человек, начальник налоговой службы крупного города. Город Иерихо – это, пожалуй, по значимости второй город после Иерусалима для Святой Земли, для Палестины того времени. Кстати говоря, не случайно многие события, которые описываются в Евангелии, даже сами притчи, вспомним притчи о милосердном самарянине, они происходят вот в этом неком мистическом пространстве между городом Иерусалимом, расположенным на возвышенности, и Иерихоном, лежащим в плодородной долине. Она до сих пор плодородна, и это можно хорошо видеть, посетив сам этот град. И сейчас это прекрасно все видно, когда ты спускаешься куда, например, на туристическом автобусе. И, дорогие друзья, в этом тоже есть своя символика. Христос спускается от Иерусалима в Иерихон. Это еще раз подчеркивает его божественное снисхождение, его, говоря богословским языком, кенесис, умолением. Христос, будучи Сыном Божиим, приемлет человеческую плоть, становится одним из нас для того, чтобы спасти нас. И здесь Христос из Вышнего Иерусалима спускается в долину Иерихо для того, чтобы обратить людей к Богу, для того, чтобы помочь им преодолеть свои несовершенства. И таким образом человек, который обретается Христом в этом снисхождении именем Закхея, знаменует все человечество, которое таким образом было обретено Богом, подобно вот этой заблудившейся овечке. И любопытно также сама вот эта история, связанная с бегством Закхея впереди толпы, окружающей Христа Спасителя. Сказано также, что он ростом малкий, то есть был ростиком невелик, и толпа не позволяла увидеть Христа хотя бы Спасителя. Но почувствуйте, как важно было для этого человека хотя бы увидеть. Мы сейчас не говорим о большем, но евангелист говорит, что он мечтал хотя бы увидеть, и для этого он презирает свой сад собственный, вполне благополучный и достаточно высокий социальный по человеческим меркам статус, и бежит вперед, как мальчишка, для того, чтобы влезть на смоковницу и получает гораздо больше того, на что он мог надеяться. Он получает общение со Христом. Христос подходит к дереву и говорит, что ему необходимо слезть и принять в своем доме, потому что ему, Христу, надлежит обедать, трапезничать вместе с этим человеком. Это величайшая честь, о которой он не мог даже мечтать, он не мог на это надеяться. Любопытно при этом, опять же, символика. Святые отцы рассуждали об этом. И в частности, преподобный Максим Исповедник, один из самых мистических отцов Древней Церкви, он говорит, что человек, которого изображает собой Закхей, образ человека, это человек, взимающий подати, налоги взимающий, творение Божие. То есть тот, который пользуется божественным творением для своего услаждения. А сам акт залезания Закхея на смоковницу означает готовность отказаться от этого и возвыситься до умозрения божественных тайн, готовность презреть то, что было очень важным для человека до того. И поэтому он и получает как раз встречу со Христом. Именно потому, что он предпринимает некое усилие над собой, продолжим мысль преподобного отца нашего Максима Исповедника. И таким образом он снисходит далее ко Христу и встречается с ним, и далее упражняется в добродетелях. Эти добродетели потом оказываются вполне очевидны, когда Закхей становится посреди дома и говорит о том, что он готов возместить во много раз больше тем людям, те траты, которые произошли, ну, благодаря его несправедливости, благодаря тому, что он превысил свои должностные полномочия. Вот, дорогие мои, и, конечно, сама по себе вот эта замечательная ситуация, когда Христос обращается к человеку, сидящему на дереве, она может смотреться фактически как притча. И обратите внимание, опять же, что смоковница – это дерево, которое многократно и многочастно описывается в разных обстоятельствах в библейском тексте. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже. Но, во-первых, начиная, опять же, здесь важно мне занять ваше время и обратить ваше внимание на первые главы книги Бытия, а именно на описание грехопадения человечества. Формально в священном тексте не говорится о том, каков был плод того дерева, которое съели наши прародители, опять же, вспоминаем, что мы находимся в преддверии Великого Поста, а раньше читалось Великий Пост. Мы не знаем, там не сказано о том, каков был плод, что это за дерево вообще было, грубо говоря, каков был его ботанический вид. Нам это неизвестно. Но святые отцы, толкуя этот библейский сюжет, они обращали внимание на последующее повествование. И там сказано о том, что когда прародители были изгнаны из рая, они взяли смоковные листья и сотворили себе опоясание. И вот она впервые возникает смоковница. Отсюда толковали многие отцы. Это означает не что иное, как тот факт, что плод, который они съели, был плод смоковный. Смоковный плод, может быть, звучит для нас несколько экзотично, но по сути своей он нам всем известен. Это не что иное, как инжир, который мы все с вами знаем, и на рынке наверняка его видели, и покупали, и в магазинах видели, и встречали, и вкушали неоднократно. Это то же самое, что смоковый, что инжир. И мы с вами, ну или фиговое дерево еще называют, отсюда выражение фиговый листок, тот самый, которым прикрылись свои срамные роды, павшие прародители. И вот, дорогие друзья, обратите внимание, что таким образом мы можем с вами вслед за святыми отцами выстраивать концепцию, в соответствии с которой выходит дело, что пали-то прародители, прелестившись красотой земного плода, который был не тем иным, как смоковним плодом, инжиром. И здесь Закхей бежит вперед, Христа Спасителя, и залезает на смоковницу. И вспомним еще и другие эпизоды из жизни Христа Спасителя. Помните, когда он при входе в Иерусалим взалкал и захотел есть, и подошел к смоковному дереву и не обрел на нем плодов, и сказал, что да не будет тебе от тебя плодов вовек. И так стало, усохла смоковница, она оказалась бесплодной. А здесь, вернемся теперь к мысли о Закхее, на дереве смоковном Христос обретает тоже некий плод. Но этот плод не ботанический. А этот плод антропогенный, мы будем сказать, это сам человек, сидящий на этом дереве. И об этом, кстати, говорит другой святой отец, Григорий Палама, который вообще такой очень, я бы сказал, символический и аллегорически мыслящий в отношении толкования Священного Писания. Вот он прямо говорит, что Христос приемлет с древа смоковного некий духовный плод в виде души Закхея. И таким образом обретает этот Закхей спасение. Это и для нас, дорогие мои, замечательная возможность сопоставить наши с вами предполагающиеся в дальнейшем на пути Великого Поста воздержание от пищи, потому что из-за пищи пали, как говорят нам библейские тексты прародители, и наши с вами усилия в движении ко Христу. Почему нам вдруг необходимо-то воздерживаться? Для того, чтобы не повторить вот ту самую ошибку, для того, чтобы мы не упали вниз, не стали, подобно Закхею до его обращения, человеком, вземлющим налоги, вземлющим подати с творением Божиим, но возвышали свою душу от дольнего к горнему. А для этого нам необходимо обрести Христа Спасителя. Для этого нам необходимо преодолеть себя. И это преодоление делается в том числе и нашими непосредственными физическими усилиями. Не только неким духовным возвышением ума от вещей тленных к вещам нетленных, но и самым непосредственным нашим физическим самоограничением, нашими физическими усилиями. Мы с вами не раз говорили об этом, еще раз скажу. Мы в конце концов с вами в воскресенье рано встаем и идем в храм, хотя могли бы поспать и отдохнуть, не так уж и много у нас с вами выходные, потому что это принципиально важно. Это нужно нам с вами для нашего с вами спасения, подобно тому, как Закхею нужно было бежать впереди этой самой толпы, окружающей Христа Спасителя. Да не иссякнет, дорогие мои, у нас с вами это желание быть со Христом. Да не иссякнет у нас с вами наша внутренняя энергия, заставляющая нас, благодаря жажде богообщения, действовать в том числе и самым непосредственным телесным образом для того, чтобы сохранить наше с вами общение с великим Богом и Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.